А потом пришел долгожданный и все-таки неожиданный большой хлеб целины.
И врезалось поле в глухие пласты ликующим желтым заливом. На экране ветер гонит пшеничные волны, идет уборочная страда. Ложатся на ладонь первые зерна целинного урожая.
Пшеничное море разлилось по степи. Ветер гнал тяжелые волны, солнце золотило их. Настроение у всех было приподнятое. Однако сколько же сил еще нужно было приложить, чтобы взять уродившийся хлеб? На этот раз в Атбасар я прилетел вместе с Николаем Ивановичем Журиным, первым секретарем Целиноградского обкома. Уже на летном поле встретившие стали тянуть нас в совхозы, на поля. А о местном пункте за год зерна никто ни слова. Разумеется, мы решили начать именно с него.
Нельзя вам туда. Шоферы разорвут, ей-богу.
Машин скопилась тьма. По двое суток ждут разгрузки.
Поехали к пункту. Был ясный осенний день. Среди рыжей выгоревшей степи на окраине города стояли сотни автомашин, груженных зерном. Тут же рядом грохотала стройка, возводился новый элеватор. Старый, небольшой, был засыпан зерном до отказа. Машины разгружались только вручную, всего в 2-3 местах. Сотни людей стояли без дела.
Простаиваем сутками, ночуем в кабинах.
Негде перекусить,
отмыться от пыли.
Но это еще куда ни шло. А главное, в степи скопились горы зерна. Лежат под открытым небом. Пропадет хлеб.
Здорово же вы встречаете гостей. Не волнуйтесь, товарищи. Что-нибудь придумаем. Даю слово, пробку эту мы рассосем. Обещать ты пообещал. Но что же придумать? Я смотрел на огромный пустырь между приемным пунктом и станцией, на так называемую полосу отчуждения. Товарищ Журин, чья территория?
Железной дороги.
Пригласите начальника отделения дороги.
Перменов Байзак Перменович. Имя прошу не путать, а то многие на слух не воспринимают и называют меня Бальзак. Но я не писатель, а путеец. И не француз, а чистокровный казах.
Найдите кого-нибудь из старых хлебозаготовителей.
Искать не надо, вот он рядом. Семенков Никанор Георгиевич. Строит сейчас новый элеватор. А раньше был начальником областного управления хлебозаготовок. Профессор в этом деле. Начальник за год пункта Павлияненко.
Иван Георгиевич.
Сколько понадобится дней, чтобы очистить этот пустырь и подвести к нему железнодорожную ветку?
Сутки на очистку, 2 дня протянуть колею.
Мало просите. Будем считать 5 дней. Сколько хлеба сдаст район?
Сюда свозят зерно не один район. Сильно подпирает урожай. Везут свой хлеб и Исильский, Балкашинский, Кургальджинский. Словом, от Басару придется принять и отправить 3 миллиона пудов. Это самое малое.
Понятно. Сможем пропустить весь хлеб через эту площадку?
Вообще-то можно, но только очистить землю мало. Это будет нарушением инструкции, да и просто бесхозяйственность.
А что нужно?
Вспахать, прикатать, утрамбовать. Обязательно нужна и дезинфекция. Так что если по правилам, кладите дней 10.
Никанор Георгиевич, у вас огромный опыт. Неужели нет никаких других способов?
Ну, всяк приходилось выкручиваться не без того. Можно выжечь площадку. Натащить солому и выжечь дотла. Земля прокалится и станет твердой, как печной пот.
А дезинфекция?
Огонь все вычистит.
Вот вам и выход из создавшегося положения.
Нет, не согласен. Какая разница, где быть хлебу? В степи он лежит под открытым небом, и у меня будет лежать под открытым небом. Брезентовый полох на такие бурты всем районам не сошьешь. Погубим хлеб.
Вагонами мы вас поддержим крепко, это я беру на себя.
А погоду вы тоже берете на себя.
Жара в ту осень стояла изнуряющая. Солнце, казалось, висело неподвижно, вверху ни облачко, и прогнозы были самые обнадеживающие. Но кто мог поручиться, что не хлынут дожди?
Вы знаете, что принимать хлеб на открытых площадках категорически запрещено. Я такую ответственность на себя взять не могу.
Легче всего было упрекнуть его в формализме, перестраховке. А мне этот хмурый человек понравился. «Будет сделано с готовностью», — отвечали иные, и ничего потом не делали. Погоде не прикажешь, эшелоны не в нашем ведении, да и будут ли они. Ладно, давайте разбираться. Оставить хлеб в глубинках, значит, наверняка его погубить. Складов там нет. И когда начнется бездорожье, ударят морозы, мы его оттуда уже не вывезем. Пропадут эти миллионы пудов. Подорвем веру в целину. Люди нам скажут, болтуны вы, а не руководители, и будут правы. А тут... дорога, станция, подвижной состав. Тут тысячи людей, которые в случае нужды придут спасать хлеб. Неужели вы, Иван Георгиевич, не видите разницы, где надежнее быть хлебу? В степи или в городе?
Да помогут все. А под суд идти мне одному.
В старину говорили, каков человек на войне, таков и на гумне. Что же вы на фронте не терялись, а тут... Ведь иногда и в мирное время приходится крикнуть «Полундра!». Ну, хорошо. Допустим, мы тоже виноваты. Разделим грех пополам. Но вот за эту площадку мы с вас спросим. И строго. Чтобы все до последнего зернышка было вывезено отсюда на элеваторы. Мы вместе с вами будем отвечать... за этот бесценный хлеб. Упрямая неуступчивость этого человека заставила меня, да и всех нас, понять важность предпринимаемого шага, еще раз основательно взвесить его и обдумать. Никакие бумаги, никакие телефонные звонки не заменят встреч с людьми и знания жизни. С
сельский житель без подворья, что дерево без корней. В те годы нам важно было с самого начала показать людям, что степи мы намерены обжить прочно навсегда. Встречаются еще товарищи, которые готовы орудовать миллионами и миллиардами, а так называемые мелочи упускают из вида.
Сцену окружает разноцветный, веселый девичий хоровод.
Приехал я в совхоз изобильной Целиноградской области. Он находился в степной глубинке, в живописном, но тогда еще диком месте. Бывал там и раньше. В самом начале видел первые 9 палаток, а в этот приезд увидел целый поселок. Стояли многоквартирные жилые дома, столовая, магазин, мастерские, контора, гараж.
В чем нуждаетесь? Как налаживается жизнь?
Бочек нет, огурцы солить не в чем.
Поросенок нужен. А где купить?
Хорошо бы телку завести.
Что тут скажешь, вопросы не пустые. Вот видите, оказывается, нужны бочки.
Нужны.
И живность нужна.
Нужна, конечно.
Помню, в первый год видел новоселов, которые в одной руке несли чемодан, а в другой корзину со щенком или кошкой. Совхоз Ярославский приехал из Запорожья парень с петухом в клетке.
Для степи лучший будильник.
На голой земле петух всех радовал. Приручали ребята даже сурков, степных птиц. Сам в детстве любил наблюдать, как парит над крышами голубиная стая. Конечно, главным на Целине были для нас миллионы гектаров и миллиарды пудов. Но надо было помочь людям обзавестись и личными огородами, скотом, птицей. Без этого миллионы с миллиардами не очень бы вышли. Размышляя об этом, я смотрел в поле и вдруг увидел еще одного новосела. По черной пашне, словно придирчивый агроном, вышагивал одинокий грач. А грач, как известно, птица полевая. Раз уж прилетел сюда, значит, намерен обосноваться в этих краях. Бывает, едешь в поезде, а за окном нет-нет, да промелькнут засоренные участки, которые вполне можно было бы возделать, посеять на них травы, развести скот. Все это поможет лучше обеспечить население за счет местных ресурсов, а не возить, например, помидоры и огурцы с юга, а яйца, творог, молоко за сотни километров. Крестьянин испокон веку имел своих кур, торговал яйцами в городе. Почему же он должен получать каждое яйцо по нарядам из Москвы? В совхозе «Степняк» первый раз побывал еще летом 1954 года и застал картину безрадостную.
Поинтересуйтесь, помогите! У нас нет электричества, нет топлива!
Керосина нет, не на чем готовить!
Да и готовить нечего. Молока нет, мамки нет.
Чем детей кормить? У вас тоже, наверное, есть дети. Вы отец, так помогите!
Зашел в магазин, там не оказалось даже соли. Обещал женщинам помочь разобраться с продуктами, но больше всего меня поразило, что нет молока.
Сколько в вашем подсобном хозяйстве коров?
50.
Значит, должно быть молоко.
Да какое тут? Коровы за 60 верст отсюда на отгоне пасутся.
Директор совхоза Коваленко. Прямо беда. Никак не могу уговорить женщин в доярки идти. Но никто не хочет коров доить.
И что же у вас коровы на отгоне недоенные?
Выходит, так.
И вас не волнует, что дети без молока, что коровы попортятся?
Как не волнует? Боюсь. Даже готов под суд. Но кое-что сдроблю. Я уже послал письмо на Украину. Зову девчат, чтоб выручали.
Ну, с ним все было ясно.
Почему не хотите помочь? Видите ведь, какое положение.
А детей куда? Мы тут все семейные, с детьми.
Да.
Хорошо. А если пока коров поставить по вашим домам? Будете ухаживать? Да,
конечно, будете. Ну, а как же? И подоим, и в степи выгоним.
А у нас и мужья могут коров дать.
Что же вы, товарищ Коваленко, в тюрьму приготовились, а до такого простого дела не могли додуматься? Раздайте коров рабочим совхоза, они их и подоют, и детей накормят. А там и доярки найдут.
Не догадался, но зарублю.
Пошли с директором по поселку. Вижу, и строят скверно. Лепят дома без фундамента, кое-как. Честно говоря, я уже не доверял Коваленко, потому что на любое слово он заученно отвечал:
зарублю, зарублю.
И вот приехал во второй раз в степняк. Был поражен. Почти ничего в совхозе не изменилось. И опять на всякое замечание я слышал знакомое:
зроблю, зроблю.
Работников, столь безобразно относившихся к своим обязанностям, терпеть было нельзя. Благоустройство – это устройство благ для людей. Забота о них – это всегда не только хозяйственная работа, а прежде всего политика, ошибки в которой дорого обходятся. Целина нагромождала множество новых дел и забот, трудных, порой запутанных и всегда неотложных.
Люди Целины показали себя героями. Они выдержали все трудности быта первой поры и годами терпеливо и стойко обживали эту совсем неласковую землю. Не завышена ли оценка всего, что стоит за словом «целинник»? Нет, не завышена. Эти люди действительно совершили подвиг. За свою жизнь я не раз убеждался, что подлинные герои в обычной обстановке бывают, как правило, скромными, не очень заметными. Они просто и безотказно делают свое дело. Таким был и Даниил Нестеренко, тракторист совхоза Дальний Целиноградской области. Снежная зима шла к концу, и бригада трактористов, в которой он работал, могла быть отрезанной от центральной усадьбы совхоза, остаться без запаса горючего. Немудрящая речка Женыспайка грозилась, по словам старожилов, разлиться бурно и широко. Пока на ней еще стоял лед, надо было срочно переправить тракторы. Нестеренко помог товарищам провести эту рискованную операцию, а свой трактор повел последним. Но тающий лед, уже покрытый водою, не выдержал. Когда друзья вынули из воды погибшего, то обнаружили в его кармане удостоверение Героя Советского Союза. До этого никто в совхозе не знал, что рядом с ними работает такой человек. Выяснилось, что звание героя Даниил Потапович Нестеренко получил за форсирование Днепра. И стало вдвойне обидно за его гибель. Я помню Днепр. Помню героев этой переправы под смертельным огнем. Казалось бы, что за преграда бывалому человеку степная речушка. Но вот бывают в жизни такие нелепые случайности. Одна подробность особенно тронула меня. В палатке Нестеренко друзья нашли саженцы украинских вишень. Значит, надолго он ехал в Казахстан, если вез их с собой, чтобы посадить в степи.
И на крестьянский стол рядом с караваем хлеба ложится ветка цветущей вишни.
Но уже без него выросли эти вишни. Целина сразу с порога испытывала новоселов, обрушивала на них свой крутой неласковый нрав. Что такое буран в степи, многие представляют с детства по капитанской дочке Пушкина. Пришлось и мне увидеть, как обманчива степь. То над ней от горизонта до горизонта может синеть морозное небо, светить яркое солнце, но минет полчаса, и уже не видно белого света. Крутит, свистит, завывает пурга. Достаточно малой ошибки, случайности, неожиданно заглохшего мотора, и человек остается со степью один на один, без дороги, на морозе, в кромешной мгле.
В ночной тьме возникает одинокая человеческая фигура. За ней в глубине сцены угадываются скорбные силуэты женщин. Здесь и мать с прижавшимися к ней ребятишками.
Помню, как всех на Целине потрясла гибель Василия Рагузова. В один из ясных дней в составе колонны Рагузов вез со станции сборные дома для первой колхозной улицы. Неожиданно начался необычайной силы буран, длившийся потом несколько суток. Колонна остановилась. Василий решил идти за помощью. Пошел один. Заблудился. И погиб. Это был мужественный, огромный воли человек.
Нашедшему эту книжку. Дорогой товарищ, не сочти за труд. Передай написанное здесь в город Львов, улица Гончарова, 15, квартира 1, Рагузовой Серафиме Васильевне. Дорогая моя Симочка, не надо слез. Знаю, что тебе будет трудно, но что поделаешь, если со мной такое? Кругом степь ни конца, ни края. Иду просто наугад. Буря заканчивается, но горизонта не видно, чтобы сориентироваться. Если же меня не будет, воспитай сыновей так, чтобы они были людьми. Эх, жизнь, как хочется жить. Крепко целую, навеки твой, Василий.
Приписка. Коченеющими, замерзающими пальцами.
Сыновьям Владимиру и Александру Рагузовым. Дорогие мои деточки, Вовушка и Сашунька, я поехал на Целину, чтобы наш народ жил богаче и краше. Я хотел, чтобы вы продолжили мое дело. Самое главное, нужно быть в жизни человеком. Целую вас, дорогие мои, крепко. Ваш папа.
Письмо это, казалось бы, имело сугубо личный семейный адрес. Но стало оно обращением ко всем живущим. Опубликованное в газете, оно вызвало десятки тысяч откликов по всей стране. Новые отряды добровольцев двинулись на Целину, чтобы довести до конца дело, которое начали Василий Рагузов и подобные ему мужественные люди.
Радости нехоженых дорог. Полиэкран возвращает нас к первой целинной весне. Торжественные проводы новоселов, митинги, эшелоны. А вот и нынешний день. Комсомольская площадь провожает в дальний путь молодежные студенческие отряды. На сцене 10 ведущих у стола с целинным караваем.
В 1956 году пробил звездный час Целины. Урожай в казахстанских степях был выращен богатейший, и вместо обещанных 600 миллионов пудов республика сдала государству 1 миллиард пудов зерна. И я был по-настоящему счастлив, когда в том году Казахстану вручили первый орден Ленина за первый миллиард пудов целинного хлеба. Богатырской оказалась древняя степь, и эта земля набирает силу.
Целина рождает не только хлеб, она поднимает и воспитывает людей. И эти люди доказали, что на них можно положиться. У них надежные руки.